Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко обещает Владимиру Путину содействие в решении проблемы размещения американской системы ПРО в Европе. На каких условиях? Центр избирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова на президентских выборах. Партия «Яблоко» определяет свое отношение к этим выборам. Владимир Рыжков отказался от участия в них. На конференции по изменению климата на острове Бали стороны так пока и не смогли согласовать итоговый документ. Активист коалиции «Другая Россия» попал в психиатрическую лечебницу вскоре после того, как подал заявку на проведение марша несогласных. Всемирный конгресс татар в Казани не обошелся без скандала. Руперт Мёрдок стал официальным владельцем газеты Wall Street Journal. Здравствуйте. На все эти темы мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с главного политического события. Сегодня в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Председательствовали на нем президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. При этом аналитики и эксперты не ожидали сенсации от нынешнего государственного визита Владимира Путина в Минск и отмечали, что какие-то принципиальные вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы союзного государства, если обсуждаются, то исключительно в рамках двусторонних переговоров президентов, которые проходят за закрытыми дверями. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Геннадий Цыганков.
Весь день центральная магистраль города, проспект Независимости, была перекрыта. Вдоль проспекта сновали сотни сотрудников спецслужб в широких спортивных костюмах и кроссовках. Для приветствия российского президента на площадь Победы привезли студентов рабочих минских предприятий, которых пропускали по специальному списку. Российский президент прилетел в белорусскую столицу в четверг в 8 часов вечера. В аэропорту его встретил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, после чего Путин сразу же отправился на формальную встречу с Александром Лукашенко на территории горнолыжного комплекса «Силичи» под Минском. Видимо, по замыслу Александра Лукашенко, сердце любителя горных лыж Владимира Путина должны были растопить виды рукотворного горнолыжного спуска в центре равнинной Белоруссии. Возможно, редкая роскошь человеческого общения с Александром Лукашенко так понравилась Владимиру Путину, что в пятницу встреча двух президентов длилась 4 часа вместо запланированных двух. Затем президенты возложили цветы к монументу Победы и поучаствовали в официальном открытии нового офиса банка ВТБ, который станет организатором размещения белорусских облигаций на российском рынке. С опозданием на 2 часа от намеченного графика началось заседание Высшего государственного совета Союза Беларуси и России. Владимир Путин сразу же заявил, что считает необходимым предпринять более энергичные шаги в направлении формирования единого экономического пространства, создания полноценного таможенного союза и устранения еще остающихся препятствий в торговле между двумя странами. Своего козыря достал и Александр Лукашенко, сказав, что Белоруссия, цитата, «готова сыграть свою роль в вопросе предполагаемого размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны США». Лукашенко также пообещал тесно координировать свои действия с российской стороной по адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, мораторий на исполнение которого Россия ввела 12 декабря. Президенты приняли совместное заявление, назвав правильным курс на интеграцию. Впрочем, как и предсказывали аналитики, никаких сенсационных решений не было озвучено. Пожалуй, единственным реальным решением стало согласие Москвы о предоставлении Белоруссии стабилизационного кредита в 1,5 миллиарда долларов, который Минск просил еще в феврале этого года. Парадоксально, но это был первый официальный визит в Беларусь Владимира Путина за 8 лет его президентства. Еще за неделю до начала встречи пресс-служба белорусского президента после встречи Лукашенко с Павлом Бородиным, госсекретарем Союзного государства, сообщила, что главными вопросами встречи станет союзный бюджет и конституционный акт. Однако потом, после нескольких информационных утечек, которые скорее напоминали информационные войны, выяснилось, что никаких конституционных актов и вообще серьезных политических вопросов на встрече рассматриваться не будет. Лидер оппозиционного Белорусского народного фронта Левон Борщевский считает, что идея союзного государства от самого начала была малоперспективной.
Я думаю, что всем давно понятно, что союзная идея попала в определенный тупик. Вся проблема в том, что эти документы подписывались и в 96-м году, и в 99-м. Чисто на волне политиканств. Там не было никаких оснований, ни юридических, ни политических, ни других, для подписания таких глобальных документов, как союзное государство, например. Я за хорошие отношения с Россией, но равноправные и партнерские, и не более того.
Заявил лидер БНФ Левон Борщевский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Действительно, мало кто из экспертов, из политических наблюдателей вообще ожидал, ожидает, что визит Владимира Путина в Минск, другие политические события приведут к реальному сближению России и Белоруссии, тем более к созданию союза двух стран, который существовал бы не на бумаге, а в реальности. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Нынешнему заседанию Госсовета предшествовали многочисленные информационные утечки, согласно которым именно теперь и именно в Минске будет решен вопрос о дальнейшей судьбе союзного государства и тех ролях, которые будут отведены в нем Путину и Лукашенко. Так, например, появлялись сообщения о возможном подписании конституционного акта, по которому Путин из одного президентского кресла в России пересядет в другое, союзное. В то время как Александр Лукашенко возглавит союзный парламент. Но официально источники, как в Москве, так и в Минске, эту информацию опровергали. Кроме того, госсекретарь союзного государства Павел Бородин, во многом благодаря которому и возникли эти слухи, сам же заявил журналистам о том, что даже проект конституционного акта далек от завершения.
Мы предлагаем на переходный период несколько вариантов государственного управления. Во-первых, нам нужен 100% абсолютно легитимный парламент. Контрольные и исполнительные органы не вполне могут быть, как у нас сейчас, коллегиальными или комиссионными, как в Европе. Но нам нужна нормативная правовая база. И нужно, как и в Евросоюзе, делегирование там 8-9 полномочий для союзных органов власти. Чтобы законы, которые будут приниматься союзным парламентом, они были сугубо ограниченными теми полномочиями, которые сегодня есть.
И тем не менее, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, нынешний визит Владимира Путина в Белоруссию очень важен, поскольку его связывают с урегулированием вопросов в экономике, взаимодействии двух стран, в том числе и в оборонной области. Говорит Владимир Жарихин.
Работа идет непростая, потому что решается вопрос о власти. И сама задача непроста – создать альянс двух очень разных по территории, населению, ВВП государств. Потому что, с одной стороны, одна страна, один голос – это неприемлемо для России. С другой стороны, прямая пропорциональность в решении вопросов – неприемлемо для Беларуси. Поэтому надо искать какой-то компромисс, который сейчас мучительно ищется. Есть объективные противоречия, которые можно согласовывать, опять же, в ходе переговоров между элитами и с использованием политической воли со стороны руководителей государства.
По мнению обозревателя белорусской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Марата Дымова, именно белорусские элиты сейчас не слишком заинтересованы в создании реального союзного государства. А если добавить к этому боязнь политиков потерять власть, то решение вопроса об альянсе двух стран становится все призрачнее.
Есть разные вещи. Реальное объединение, этого никто не хочет и никто на это не пойдет. И есть пиар, есть надувание всякого рода пузырей. Ироничная формула, про которую раньше говорили, поцелуй в обмен на газ, ну, она так немножко сжалась, но она работает. То есть за разговоры о том, что да, вот мы объединимся, мы будем объединяться, мы едины, платят. А пока платят, почему надо от этого отказываться?
Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Кораблевич считает, что в нынешней ситуации принципиальные с точки зрения развития союзного государства вопросы Путина и Лукашенко скорее предпочтут обсуждать кулуарно.
Сам по себе визит Путина в Минск достаточно неожиданный, потому что те формальные, рутинные вопросы повестки дня союзного государства, типа утверждения бюджета, конечно, можно было привести в Москве, и Лукашенко с большим удовольствием приехал бы в Москву, потому что уже целый год практически не было официальной встречи между двумя президентами. Но Путин приехал в Минск. Это означает, что основная часть переговоров пройдет за кулисами. Какие-то, видимо, есть предложения у Путина, и вряд ли они сейчас выйдут наружу.
Судя по сообщениям российских информационных агентств, ключевым вопросом в повестке дня нынешнего Госсовета станет утверждение бюджета союзного государства на 2008 год, средства которого расходуются преимущественно на реализацию совместных проектов в промышленности, строительстве, в области правоохранительной деятельности и в социальной сфере. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день памяти академика Андрея Сахарова о судьбе его политического наследия беседуем с его вдовой Еленой Боннер и коллегами по межрегиональной депутатской группе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И следующие несколько минут нашей программы посвятим, как уже традиционно делаем в последние дни, предвыборной хроники. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова, бывшего премьер-министра России, кандидатом в президенты страны. Решение принято сегодня единогласно на заседании ЦИК, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
После всех перипетий политической жизни Михаила Касьянова с преследованием его со стороны прокремлевской молодежи из движения «Наши», отказами в предоставлении помещений и периодическим вынужденным общением с правоохранительными органами, регистрация инициативной группы первого кандидата от оппозиции прошла в Центризбиркоме России неожиданно рутинно. Член комиссии Эльвира Ермакова долго перечисляла требуемые законом шаги, которые предпринял Михаил Касьянов после чего предложила его инициативную группу зарегистрировать.
Кандидат сам лично, как это требует закон, представил в Центральную избирательную комиссию в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона о выборах президента ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата, нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы избирателей, протокол собрания данной группы. Предлагается зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Касьянова Михаила Михайловича кандидатом на должность президента Российской Федерации.
Вопросов практически не задавалось, все шло гладко, и случился только один курьез. Председатель Центризбиркома Владимир Чуров не смог вспомнить отчество бывшего премьер-министра России. Комиссия единогласно проголосовала за регистрацию инициативной группы, за регистрацию уполномоченных Касьянова по финансовым вопросам и за создание счета, на который будут поступать деньги на предвыборную кампанию кандидата. В интервью «Радио Свобода» член ЦИКа Николай Конкин пояснил, что еще предстоит сделать Михаилу Касьянову.
Предстоит собрать 2 миллиона подписей и представить их в Центральную избирательную комиссию. До 16 января должны быть, до 18 часов 16 января должны представлены соответствующие документы на регистрацию, в том числе 2 миллиона подписей как основание для регистрации в качестве кандидата в президент Российской Федерации.
Кроме этих 2 миллионов подписей, что еще ему нужно сделать?
Первый финансовый отчет представить и, если у него имеются изменения, сведения о себе, которые он представил при самовыдвижении.
Удачная регистрация инициативной группы Михаила Касьянова резко контрастирует с неудачей Гарри Каспарова, не сумевшего найти помещение, которое бы хозяева согласились сдать для проведения собрания. Николай Конкин говорит, что помощь кандидату в проведении собрания – это не дело Центризбиркома.
В данном случае мы имеем сообщение господина Каспарова о том, что ему не удалось провести собрание. О том, что ими предпринимают попытки, у нас есть только сообщение о том, что он назначил на 13-е, если я не ошибаюсь, число его проведения, и о том, что ему было отказано в предоставлении такого помещения. В данном случае у нас кандидаты самостоятельно решают вопрос о месте и проведении собрания своего, и их обязанность только оповестить Центральную избирательную комиссию.
В ЦИКе говорят о 29 желающих побороться за президентский пост с учетом тех кандидатов, которые будут выдвинуты прошедшими в Государственную Думу партиями и не нуждаются в сборе подписей в свою поддержку. Михаил Касьянов из самовыдвиженцев первый, которому удалось зарегистрировать свою группу. Но и на этом этапе уже есть те, кто не хочет продолжать борьбу. Например, от намерения избираться в президенты отказался мэр Архангельска Александр Донской. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
А бюро партии «Яблоко» в момент первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир определяло свое отношение к предстоящим президентским выборам в России, причем не исключено, что «Яблоко» обратится к избирателям с призывом бойкотировать их. О своем отказе от участия в президентской кампании сегодня заявил и бывший теперь уже депутат Государственной Думы, лидер запрещенной республиканской партии Владимир Рыжков, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Помимо вопроса об участии представителя «Яблока» в выборах президента России, на заседании бюро будут обсуждаться итоги парламентской кампании. Эти итоги уже повлияли на позицию некоторых членов руководства партии. Например, Сергей Митрохин убежден, что партия «Яблоко» должна бойкотировать нынешние президентские выборы, поскольку они по своему характеру мало чем будут отличаться от парламентских выборов.
Что нужно объявить бойкот как реакцию на то, что творилось 2 декабря, когда вместо выборов устроили фарс с подкрепительными удостоверениями. На это должна быть какая-то реакция, тем более, что результатом этого фарса стал фальсифицированный и сниженный на порядок результат «Яблока». Поэтому я считаю, что надо объявить бойкот президентским выборам. Призывать своих сторонников не участвовать в голосовании.
Но у других членов бюро партии есть свои предложения.
Кто-то хочет предложить кого-то поддерживать. Единственный кандидат, которого мы могли бы поддержать, это Владимир Буковский. Но все зависит от того, вообще сможет ли он принять участие в выборах. Если он сможет, то, может быть, по чисто моральным соображениям можно было бы его поддержать. Но вероятность этого его выдвижения и того, что его допустят к участию в выборах, очень низкая.
Говорил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Согласно сообщениям Всероссийского центра изучения общественного мнения, за кандидатуру Кремля Дмитрия Медведева уже готовы проголосовать 57% россиян. Об этом директор ВЦИОМа Владимир Федоров сообщил агентству РИА Новости. Политолог Михаил Делягин не может представить лидер соцопросов в президентском кресле. Делягин сравнил Медведева с советским генсеком Черненко.
Столь же дееспособным, столь же вменяемым, столь же эффективным. У него будет глухой клич с силовиками. Хочу посмотреть, как товарищ Медведев будет отдавать какое-нибудь распоряжение директору ФСБ товарищу Патрушеву.
Это было мнение Михаила Делягина. Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента России. По его мнению, честные выборы в России невозможны.
Те правила, которые принял Кремль для как президентских, так и парламентских выборов, неизбежно превращают и те, и другие в фарс и в имитацию. Потому что фактически закон о выборах президента носит сугубо запретительный характер. Нужны люди, либо обладающие миллиардами рублей, либо люди, связанные с администрацией президента. Ни один независимый политик, не обладающий поддержкой Кремля или миллиардными средствами, не в состоянии пройти все эти заградительные барьеры. Поэтому де-факто именно Кремль отберет участников президентских выборов. Это будет Медведев, кандидат Кремля, плюс пара всем нам известных политиков от тех партий, которые Кремль пропустил в Государственную Думу, а от прочих Кремль подберет наиболее комфортных, скорее всего, потешных кандидатов, таких зиц-председателей фунтов, комических персонажей, для того, чтобы создать видимость и в очередной раз обмануть общественное мнение, что в России якобы есть настоящие свободные выборы. Так что как парламентские выборы были фарсом, так с вероятностью 99% фарсом окажутся и президентские выборы.
Говорил лидер незарегистрированная республиканская партия России Владимир Рыжков. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Правозащитники и члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» потребовали освободить из психиатрической лечебницы активиста запрещенной национал-большевистской партии Артема Басырова. Басыров был задержан 23 ноября в Йошкар-Оле во время подготовки марша несогласных в столице Марий-Эл. По версии милиции, молодой активист НБП приставал к женщинам на улице и тем самым представлял опасность для окружающих. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Местные правозащитники убеждены, что Артем Басыров пострадал из-за попытки организовать марш несогласных в Йошкар-Оле. Он и его единомышленник Михаил Клюжев подали заявку в городскую администрацию на проведение акции протеста 24 ноября этого года. Но активистам, запрещенные национал-большевистской партии, отказали. Первым был задержан Михаил Клюжев, которого обвинили в нарушении общественного порядка и подвергли административному аресту на 3 суток. Затем наступила очередь Басырова. Рассказывает сопредседатель общественной организации «Человек и закон» города Йошкар-Олы Сергей Падузов.
Он был задержан 23 ноября 2007 года. В 12 часов 45 минут был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в республиканскую больницу психиатрическую. На том основании, что он около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих. Я вот сейчас цитирую просто решение Йошкар-Олинского городского суда, на основании которого он находится сейчас в психиатрической больнице.
У правозащитников и журналистов нет возможности контактировать с Артемом Басыровым, так как психоневрологическая больница является закрытым учреждением. Доступ к сыну могли бы иметь его родители, но они в настоящий момент находятся за пределами республики Мариэл. По словам Сергея Падузова, Басырову наняли адвоката, который направил кассационную жалобу на решение городского суда в Верховный суд республики.
Те основания, которые привел в суд, в связи с тем, что он вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам, а на улице он обуславливал опасность для себя и для окружающих. Мы считаем, что пока это не является законным основанием для помещения его туда в психиатрическую больницу. Это во-первых. Во-вторых, в самом решении суда не опрашивались девушки и женщины, которым непосредственно он приставал. Были ли эти девушки, не были ли эти девушки?
Руководство Объединенного гражданского фронта направило уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину официальное письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с активистом оппозиционной коалиции «Другая Россия» в республике Мари-Эл Артемом Басыровым, которому применяются методы карательной психиатрии. Его сторонники убеждены, что Басыров преследуется по политическим мотивам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря, и до конца этого часа разговор на следующие темы. На конференции по глобальному изменению климата на острове Бали пока не удалось достичь договоренности, переговоры продолжаются. Всемирный конгресс татар в Казани не обошелся без скандала. Руперт Мёрдок стал официальным владельцем газеты Wall Street Journal. Журналисты газеты опасаются слишком активного вмешательства магната в редакционную политику издания. Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Цена на российский газ для белорусских потребителей в будущем году не изменится, сообщил президент России Владимир Путин. Он принял участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал российские власти пересмотреть это решение. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. На этом настояли депутаты от партии регионов, которые требовали от оранжевой коалиции официальных извинений, блокировав сегодняшнее заседание парламента. Европейский Союз отправит в Косово полицейские силы и гражданскую миссию. Лидеры стран ЕС договорились на саммите в Брюсселе, что 2000 сотрудников правоохранительных служб направятся в провинцию, как только поступит приглашение от ООН или местных властей. Министр финансов России Алексей Кудрин встретился в четверг со своим арестованным заместителем Сергеем Старчаком. Об этом стало известно только сегодня. Представитель министра отказался от комментариев, сообщив, что обсуждались рабочие вопросы. Газета «Московские новости» приостановила деятельность. Как рассказали сотрудники редакции, в интервью «Радио Свобода» издатели издания не продлили контракт главного редактора Виталия Третьякова.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. И наша следующая тема – споры вокруг проблемы борьбы с глобальным потеплением на планете Земля.
Мы, человеческие существа, столкнулись с чрезвычайной ситуацией, связанной с изменениями климата. Эти слова, возможно, кому-то покажутся слишком сильными, но это совершенно четкое описание ситуации, в которой мы находимся.
Это был фрагмент выступления лауреата Нобелевской премии мира этого года, бывшего вице-президента США Альберта Гора, на конференции на острове Бали, посвященной глобальному потеплению. В последний день ее работы участники конференции старались достичь договоренности по поводу того, должны или не должны быть включены в итоговый документ конкретные цифры, касающиеся обязательств стран мира по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2020 году. Обстановка на конференции резко обострилась накануне, когда министр экологии Германии Зигмар Габриэль фактически предъявил ультиматум Соединенным Штатам от имени европейских стран, сказав, что если на нынешней конференции не будет достигнут прогресс, то дальнейшие переговоры по проблемам глобального изменения климата не будут иметь смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Зигмар Габриэль имел в виду встречу с участием представителей 16 ведущих индустриальных стран мира. Первая такая встреча состоялась в сентябре этого года в Вашингтоне, следующая запланирована на январь на Гавайях, затем ее участники должны собраться в Париже. Цитата. «Последующие переговоры потеряют всякий смысл, если на Балийской конференции ООН не будет определено основное направление усилий по снижению негативных последствий изменения климата», уточнил Габриэль. ООН требует, чтобы индустриальные страны снизили до 2020 года выбросы парниковых газов на 30%, но США не спешат делать что-нибудь для достижения этой цели, говорит министр экологии Германии Зигмар Габриэль. Без этой цели уже звучавшие обещания к середине столетия снизить выброс наполовину неосуществимы. И вопрос достижения этой цели – это вопрос не политики, а математики. Если, конечно, такая долгосрочная цель вообще ставится серьезно. После этого заявления Зигмара Габриэля состоялась его встреча с руководителем делегации США в Бали, заместителем госсекретаря США по глобальным международным отношениям Паулой Добрянски. Обе стороны заявили позднее, что исключают для себя возможность полного фиаско конференции и дали понять, что работают над компромиссной формулой. Но хотя США и не хотят в итоге выглядеть как осуществляющие блокаду, в чем их обвинил на конференции соотечественник, лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год Эл Гор, они вряд ли пойдут на большее, чем на согласование даты начала переговоров по новому договору вместо так называемого Киотского протокола, который США до сих пор игнорировали. Госсекретарь по глобальным международным отношениям Паула Добрянски заявила в четверг, цитата, «Мы и не должны были здесь, на Бали, решить все вопросы». Советник президента Буша Джим Конактон заявил на конференции, цитата, «Наши друзья в Европе торопят нас и в некоторых вопросах забегают вперед, но в других сферах мы опережаем их в своей активности». Конец цитаты. Джим Конактон привел пример инициативы правительства США по поддержке программ по производству биогорючего, что во многих странах, однако, считается спорным путем, так как наносит вред тропическим лесам и требует больших энергетических затрат. Как предполагается, согласование формулировок заключительного документа будет идти до последних минут конференции. И хотя Евросоюз, несомненно, будет продолжать настаивать на включении в текст как общие цели обязательства стран снизить к 2020 году выбросы парниковых газов на 25-40% по сравнению с уровнем 1990 года. Вряд ли мы увидим эти цифры в тексте, так как на окончательный разрыв с США в попытке решать проблемы глобального потепления климата европейские и другие страны, конечно же, не пойдут. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Резкой критике Соединенные Штаты подвергла и влиятельная экологическая организация Greenpeace. Вот что заявил ее представитель Марсель Фуртадо.
Нам придется подождать и убедиться, пожелают ли США усугубить положение, пожелают ли они предстать еще в худшем виде на международной арене, захотят ли они продемонстрировать еще большее равнодушие к жертвам климатических изменений.
Комментируя позицию европейских стран на конференции на Бали, представитель Белого дома Дана Перина еще раз отметила, что Вашингтон не был готов к согласованию конкретных цифр по сокращению выбросов уже на нынешнем форуме в Индонезии.
Цель этой конференции – договориться о новых рамках работы, чтобы можно было вести переговоры, которые в конечном итоге привели бы в будущем году к обозначению каких-то конкретных цифр. Именно это было целью конференции на Бали. И поэтому не только США были удивлены, когда в проекте итоговой резолюции появились конкретные цифры. Мы возражаем, поскольку сейчас не готовы. Мы уже говорили, что желательно все обсуждения и переговоры провести в будущем году.
Однако официальную позицию американской администрации, отказавшейся присоединиться к Киотскому протоколу, не разделяют мэры многих городов Соединенных Штатов. Вот что заявил на конференции на Бали мэр крупнейшего из них Майкл Блумберг.
Хотя наше правительство и не ратифицировало Киотский протокол, около 70 американских городов, представляющих 80 миллионов американцев, добровольно согласились соблюдать его условия, включая мой родной город Нью-Йорк.
Говорил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. И к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир из Бали поступали сообщения о том, что участники конференции по глобальному изменению климата были близки к тому, чтобы достичь соглашения. Об этом, в частности, передает BBC, учитывая, что в Индонезии уже глубокая ночь, переговоры, судя по всему, продолжатся в субботу, хотя первоначально конференцию планировалось завершить именно сегодня, в пятницу, 14 декабря. И ожидается также, что конкретные цифры в итоговый документ конференции включены все-таки не будут, как этого добивались европейские страны, против чего выступали Соединенные Штаты. Мы подробно сообщим об итогах конференции по глобальному изменению климата, конференции на острове Бали, в наших дальнейших программах и в выпусках «Последних известий».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 декабря. Вернемся к новостям из Российской Федерации. В столице Татарстана, Казани, второй день проходит 4-й съезд Всемирного конгресса татар. В нем участвуют представители татарских общин со всей России и из десятка стран мира. Конгресс, который еще называют «Курултаем», проводится раз в 5 лет, и в этом году Всемирный конгресс татар отмечает свое 15-летие. Не обошлось это очень крупное мероприятие без политического скандала. С подробностями моя коллега Нина Горюнова.
«Мы не приезжаем в Казань, мы сюда возвращаемся», — так говорят участники 4-го съезда Всемирного конгресса татар. В столицу Татарстана съехались 700 делегатов и гостей — ученые, политики, бизнесмены. Это татары не только из России и стран СНГ, но и из Австралии, Арабских Эмиратов, США, Израиля. Впервые в этом году приехали татары из Афганистана. Есть среди участников знаменитые личности — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и кардиохирург Ринат Акчурин. Как говорит один из старейшин Курултая, ученый из Алматы Мурат Каримов, встретить татарина сейчас можно в любом уголке мира.
У нас есть своя специфическая тюбетейка. Вот недавно я был в Нью-Йорке. Одел эту тюбетейку. Шофер оказался татарином. Он обращается на татарском языке, а вы такой... И тут же он вставил кассету и играл татарскую музыку в Нью-Йорке.
Конгресс прежде всего дает татарам со всего мира возможность встретиться и обсудить насущные проблемы татарского народа, считает представитель германской общины Венера Вагизова.
Не все еще о нас знают, и поэтому наша задача в том, чтобы говорить громче о себе, заявить о себе и сказать: ребята, если вы ищете свое, если вам не хватает чего-то в вашей душе, идите к нам. У нас вы найдете родные песни, родной язык, родные традиции. Конечно, все татары ждут с нетерпением, да не только татары, потому что среди членов нашей общины это и члены наших семей, это и русские, и немцы, и турки, и евреи. Поэтому все они с интересом следят за тем, что же происходит на родной земле их близких, их родных.
По мнению Мурада Каримова, не для всех конгресс является важным мероприятием. Кто-то может назвать его бесполезным.
Те люди, которые, приезжая к Рултай, не могли связать свои деловые, бизнесные связи, считают, что им Рултай ничего не дал. Те, которые сюда не попали, они, конечно, могут сказать: ну что, вы приехали, нам рассказали, мы ничего не видели, нам ничего не понятно. И так и мне не может быть. Но в основном, когда мы там выступаем, говорим, общаемся, татары признают наш Курултай выдающимся событием.
Всемирный конгресс татар был основан в 1992 году, в непростой момент постсоветской истории Татарстана, в условиях роста национальных настроений. В противовес созданному радикалами февраля 1992 года Курултаю татарского народа, в июне руководство Татарстана решило провести Всемирный конгресс татар. В Казань съехались татары из регионов России, государств СНГ, Австралии, Германии, Китая, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии и Японии. Второй съезд в августе 1997 года задумывался в более стабильной обстановке. Соответственно, изменился и стиль мероприятия. Он приобрел вид смотра достижений, призванный укрепить имидж модели Татарстана. Третий съезд состоялся в конце августа 2002 года. Одна из проблем, которая обсуждалась с делегатами, это государственная национальная политика в России. Сейчас первый съезд принято называть конгрессом пробуждения и эйфории, второй – конгрессом успокоения, а третий – конгрессом выживания нации. Четвертый съезд Всемирного конгресса татар начался со скандала. Представители ФТОЦ, Всетатарского общественного центра имени Марата Мулюкова, заявили, что милиция сорвала их санкционированный пикет у здания проведения конгресса. В рамках запланированной акции оппозиция собиралась продемонстрировать участникам конгресса макет памятника павшим защитникам Казани. Этот монумент, по словам председателя ФТОЦ Юнуса Камалудинова, власти обещают установить еще с 1990 года.
Милиция задержала, придрались к машине, права отобрали у водителя, предупреждены, что значит нас не пропускать туда с этим памятником. Мы хотели ее показать делегатам. Не дают возможности устраивать пикет, не пропускают даже. Разрешение у нас есть. Видишь ли, им указание такое, значит, получено. Не велено, все.
Представители Всетатарского общественного центра нет в списках участников конгресса. По мнению Юнуса Камалудинова, на съезд попали только нужные властям люди.
Они, значит, свой список 15 человек, которые не записаны, это в основном кто? Из аппарата президента, из аппарата кабинета министров, потом администрации города, которые к национальному движению никакого отношения не имеют и не ведут, значит, какую-либо работу. А вот настоящих активистов, которые ведут работу в национальном движении как активисты, их, значит, ни одного туда не пропустили. То есть, получается, свадебный генерал туда в основном подобрали. Они и боятся, и там, значит, у них есть некоторые такие осторожности.
Не пустили в здание проведения конгресса и журналистов, несмотря на то, что аккредитовано было порядка 130 человек. Организаторы объяснили это тем, что в театре слишком мало места. Поэтому представители СМИ разместили в другом здании, в так называемом пресс-центре, где они смогли наблюдать за прямой трансляцией заседания. Открывали съезд первые лица республики. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев назвал Всемирный конгресс татар одним из самых успешных проектов в истории татарского народа. По словам главы республики, сегодня он напоминает одну семью, и в зале только знакомые лица. Одна из самых обсуждаемых проблем – это возможность исключения стандарта российского образования регионального компонента, в рамках которого изучался родной язык и история народа. По словам представителя германской общины Венеры Вагизовой, задача конгресса – этого не допустить.
Госдуме законодательно уже стал выноситься вопрос на обсуждение об отмене регионального национального компонента в образовании. Это как раз чревато тем, что закрываются национальные школы, практически все национальные школы, не только татарские, за пределами национальных образований. Да и в самих национальных образованиях они сокращаются. И Конгресс в данном случае может принять обращение и даже примет обязательно обращение и к Думе, и к президенту России, вплоть, если будет необходимо, до обращения и в Совет Европы, потому что здесь нарушаются многие конституционные статьи, касающиеся возможности людей получать образование на родном языке. То есть мы будем принимать обращение с тем, чтобы просто не допустили появления подобного закона об отмене регионального национального компонента в образовании.
По словам президента Татарстана Ментимера Шаймиева, народы, живущие в России, воспринимали региональный компонент как основное достижение демократии. Шаймиев выразил надежду, что новая Дума рассмотрит этот законопроект еще раз.
Репортаж о Всемирном конгрессе татар в Казани подготовила моя коллега, журналистка Нина Горюнова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря, и завершит наш выпуск, как всегда, рубрика «Человек дня. Радио «Свобода». Сегодня «Человек дня» — британская актриса Джемма Артертон. Как стало известно, ей предстоит сыграть девушку Джеймса Бонда в очередной 22-й серии знаменитой «Бондианы». Ну, это одна из главных новостей мирового шоу-бизнеса, а нашу программу продолжает... Еще одна очень важная тема, которая касается прежде всего медиабизнеса. Стало известно, что компания Dow Jones, которой принадлежит одна из самых влиятельных в мире газет Wall Street Journal, присоединилась к News Corp. Это медиакорпорация магната, медиамагната Руперта Мёрдока. На Dow Jones миллиардер потратил более 5 миллиардов долларов, однако имеющая 1 700 000 подписчиков газета Wall Street Journal должна, в принципе, окупить ему эти затраты. Семья Бэнкрофт, которая владела крупным пакетом акций компании Dow Jones, сначала была против продажи, но затем изменила свое отношение к сделке, прежде всего из-за весомого в денежном плане предложения, а также из-за обещания Мёрдока не менять редакционную политику издания. Однако эксперты, наблюдающие за деятельностью медиамагната, ставят под большое сомнение его уверение в том, что он действительно не будет вмешиваться. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
За продажу компании Dow Jones проголосовали более 60% акционеров. Эксперты полагают, что при решительном характере Руперта Мёрдока и его опыте газета станет при нем еще более популярной. Но сегодня ее штат волнует другое, рассказывает Кен Аулетта, сотрудник журнала «Нью-Йоркер», который недавно брал интервью у Руперта Мёрдока.
Мистер Мёрдок, из всех дел, которые вы делаете в этой компании, что дает вам больше удовольствия?
Я спросил его, что доставляет ему наибольшее удовольствие в работе. Он ответил, что самое большое удовольствие получает в редакции, когда засучивает рукава и делает все возможное, чтобы повлиять на политику издания. В его газетах не всегда, но часто можно увидеть это влияние в редакционных статьях, в том, что эта газета печатает, а что нет. Сегодня такая активная позиция владельца – это кошмар для привычных к независимости сотрудников газеты Wall Street Journal. Ранее была надежда, что у 76-летнего Руперта Мёрдока просто не хватит времени на свою новую газету, ведь у него уже есть более 100 изданий в разных странах мира, в том числе «Нью-Йорк Пост». Ему принадлежит голливудская киностудия и телестудия, интернетный сайт MySpace и многое другое. Его медиа-империя – третья в мире по величине. Но надежды испарились, когда еще до окончания сделки Руперт Мёрдок завел себе офис в здании компании Dow Jones. Не раскрывая пока подробно своих планов, он заявил, что наметил в Wall Street Journal небольшую перестройку. Его планы предусматривают новые инвестиции в газету. При нем Wall Street Journal начнет наступление на европейские рынки, где до сих пор эта газета терпела неудачи и росло влияние Financial Times. Портер Бип, сотрудник финансовой компании MediaTek Capital Partners, говорит также, что при новом владельце газета станет больше внимания уделять американской политике, расширит свою деятельность в интернете и начнет более агрессивную конкуренцию за американских читателей и рекламодателей с газетой New York Times. Именно туда собирались уходить несколько ведущих журналистов Wall Street Journal, встревоженных грядущими переменами. Руперт Мёрдок заверил их, что не станет мешать им работать и значительно повысит жалование.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. А итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря, продолжит обзор публикаций в российской печати. Миллиард рублей сначала потерялся, на следующий день нашелся. О статьях, посвященных взаимоотношениям премьер-министра России Виктора Зубкова и министра финансов Алексея Кудрина и вообще о российской внутренней политике, наш обозреватель Анна Качкаева.
Вице-премьер Алексей Кудрин впервые подвергся публичной атаке премьер-министра Виктора Зубкова. На заседании правительства, первым после того, как у президента России появился официальный преемник, а у преемника прояснилась кандидатура на пост премьера, государственные люди выясняли, куда делся миллиард рублей для пострадавшего от землетрясения сахалинского города Невельска. Газета «Коммерсант» так описывает ход правительственного заседания. Виктор Зубков неожиданно для его стиля, мягко и вежливо обратился к вице-премьеру и министру финансов Алексею Кудрину. «Я помню все цифры наизусть. Там где-то Алексей Леонидович 1 миллиард потерялся по дороге», – ровным голосом сообщил Виктор Зубков. Эту новость, впрочем, вполне можно было рассматривать и как обвинение, уточняет «Коммерсант». Виктор Зубков побывал в Невельске 11 декабря. Одновременно с премьером на Сахалин, удивительное совпадение, без уведомления правительственной делегации, прибыла и рабочая группа Генпрокуратуры. Кстати, сюжетом с Невельском Виктор Зубков открыл свою премьерскую карьеру. На первом заседании правительства под его руководством руководитель Департамента экономики и финансов аппарата правительства Антон Дроздов, не имевший до этого никакого отношения к Сахалину, был в жестких выражениях направлен господином Зубковым на остров в командировку. «Коммерсант» и «Время новостей», ссылаясь на Минфин, разъясняют, что потерявшийся миллиард – это не сумма, которая существовала и пропала, а средства, источники выплат которых предстоит найти, если Минфин утвердит новую смету. Во-первых, потому что произошло удорожание строительства, а во-вторых, когда объекты чистой воды местные, региональные, почему их должна финансировать только федерация, цитирует «Коммерсант» замминистра финансов господина Силуанова. О причинах, заставивших Виктора Зубкова публично усомниться в арифметических способностях Алексея Кудрина, можно лишь догадываться. Сам господин Кудрин вчера, как отмечает «Коммерсант», уже имел удовольствие общаться с сотрудниками правоохранительной системы. По неофициальной информации Следственного комитета, вице-премьеру разрешили пообщаться с его арестованным заместителем Сергеем Старчаком в присутствии следователя. Правда, эта информация официально не подтверждена. Поздно вечером Минфин распространил пресс-релиз по поводу Сахалина. Суть его сводится к тому, что поправками в федеральный бюджет на ликвидацию последствий землетрясения Сахалину выделена субсидия в размере 5,5 миллиардов рублей. Но уже после принятия бюджетных поправок Минрегион предоставил перечень объектов, подлежащих строительству, на сумму, которая более чем на миллиард превышает уже выделенные субсидии. После анализа Минфин определит источники дополнительного финансирования, сообщает ведомство. Иными словами, подчеркивает газета «Время новостей», миллиард не терялся, потому что его и не было. Однако последовательность понятна. Вначале у Алексея Кудрина пропал в СИЗО заместитель, а теперь вот потерялся и миллиард, делает вывод «Время новостей». Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 14 декабря – британская актриса Джемма Артертон. Сегодня стало известно, что ей предстоит сыграть девушку Джеймса Бонда в очередной 22-й серии знаменитой «Бондианы». Съемки этого фильма начнутся в январе будущего года. Джемме Артертон 22 года. Она родилась в графстве Кент в Великобритании в семье сварщика и уборщицы. Совсем недавно она закончила Королевскую школу драматического искусства и уже успела дебютировать на сцене Шекспировского театра «Глобус». В этом году вышел фильм с ее участием «Школа святого Триниана», еще две киноленты. в которых она играет, появится в прокате в 2008 году. Джемма Артертон увлекается танцами, моделированием одежды, украшений, единоборствами, обладает голосом сопрано и, по некоторым данным, даже говорит по-русски. Она не замужем, живет в Лондоне с бойфрендом, который работает кинопродюсером. Человека дня Радио Свобода, новую девушку агента 007, представляет мой коллега Александр Денис.
Джеймс Бонд – самый успешный мифотворческий проект нашего времени. Родившийся в разгар холодной войны, он пережил других ее идолов, чтобы по-прежнему пленять воображение. И наше, и, конечно, своих любовниц. Но если, регулярно меняя обличие, агент 007 живет на экране не старее, то девушки Бонда растут на глазах. С каждым фильмом, не утрачивая обворожительности, они теряют в том качестве, за которое их ценили раньше – слабость. Первых героинь Джеймс Бонд спасал от злодеев, последние часто спасают его. Раньше Бонд снисходил до любви к наивной красавице. Теперь, вооруженные умом и опытом, они соглашаются разделить с ним ложе и чувства. Все это значит, что нигде феминизм не достиг такой наглядной победы, как в кинематографических приключениях Бонда. Его девушки на глазах удовлетворенных зрителей превратились из очаровательных трофеев в равноправных партнеров. Несомненно, именно эту роль в 22-й серии «Бондианы» будет играть Джемма Артертон. Молодая, по совпадению, 22-летняя актриса успела подготовиться к такому амплуа в своей недолгой, но уже яркой карьере. Дебютировав в театре «Глобус» ролью Розалины, которую Шекспир, очень кстати, похоже, описывал бравастой бабенкой с шарами смоляными вместо глаз, Джемма развернула свой строптивый темперамент в только что вышедшем фильме «Школа святого Триньяна». Это вымышленное учебное заведение для барышень популярно в Англии не меньше, чем Хогвартс Гарри Поттера. Больше всего оно знаменито своими анархическими порядками и беспорядками. Директриса Триньяна декларирует свою педагогическую философию следующим образом. Другие школы выпускают в безжалостный мир своих питомец неподготовленными. Зато когда наши девицы покидают школьные стены, то безжалостному миру лучше как следует подготовиться ко встрече с ними. Пожалуй, то же самое можно сказать и о девушках Бонда, компанией которых присоединилась теперь юная и отчаянная Джемма Артертон.
Человека дня Радио Свобода, британскую актрису Джемму Артертон, представил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 декабря. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы. Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И, как всегда, выпуск разнообразен и очень интересен. Вы не пожалеете, если останетесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас перестали.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».